Гальденштерн неукоснительно водил Маню на занятия по историческому анализу, что казалось ей странным, поскольку он наверняка знал предмет лучше любого историка. Помнил сам. Впрочем, прекрасному могло быть интересно, как историю трактуют. Лицейский коуч не зря говорил, что понимание прошлого меняется чаще, чем женская мода, и становится настолько же обязательным. К тому же лицей был свободных взглядов, и принятая в нем трактовка событий сильно отличалась от официальной версии. Сердобольский политрук, наверное, умер бы от сердечного приступа, услышав, чему здесь учат молодежь. «История человечества вообще страшна», — возвещал коуч. «Но история России, так называлось прежде доброе государство, горька особенно. Это, наверное, единственная великая страна, центр тяжести которой все время лежал за ее пределами. Во всяком случае, в культурном и духовном смысле. Сейчас я поясню. Смотрите на экран». Русский национальный поэт и создатель нашего с вами литературного языка, вот этот самый смуглый человек с бакенбардами, написал когда-то по-французски другому русскому человеку, что правительство в России — единственный европеец. Как это понимать? Коуч предлагал понимать так. Россия под руководством единственных европейцев всю свою историю занималась совершенно ненужными ее обитателям делами, плоды которых пожинали другие страны и народы. Как деревенский идиот, которого зовут с улицы в приличный дом, помахаться в общей драке, а потом снова выставляют на мороз. Что такое была история Добросуда на быстрой перемотке? Садомазохистический роман с доисламской Европой. Строить Северную Пальмиру, метко выбрали словечко, любой Тартарен подтвердит. А зачем? Назло интеллигентным шведам, чтобы зауважали при французском дворе. И пошло-поехало. Помогать Европе решать династические вопросы и делить колонии, воплощать передовые учения из немецких пивных и французских университетов, возводить красную утопию в надежде на придуманную немцами мировую революцию — чтобы потом из последних сил отбиваться от их же солнечных ликвидаторов на амфетаминах, а отбившись чудовищной кровью, продать окропленную ею империю на металлолом, чтобы начать строительство новой, близкой по духу, но слабее в 10 раз, и все из тех же самых кабинетов. Такие трехмерные многоходовочки со средним счетом в 5 русских жизней за одну собачью. Начальство. Щедрая душа. Главное, мудрая необычайно. А двусмысленный глагол «заложить» — самая суть родной истории. Потом наступила эпоха вирусных эпидемий, гражданских и карбоновых войн, гуманного евроислама и искусственного интеллекта, когда люди почти на целый век прекратили заниматься друг с другом любовью. Смешно и странно было разглядывать на экране девайсы, служившие им для интимного удовлетворения. На одном из уроков Маня с веселым ужасом поняла, что старенький поясной манекен, который стоял у тетки в амбаре и служил для шитья, был как раз одним из таких устройств — айфаком, символично надетым теткой на кол. Эти неприличные приборы зависели от оживлявшего их сетевого интеллекта и вышли из обихода вскоре после «мускусной ночи». Так называли короткую и страшную битву с новым сознанием за контроль над планетой, когда все AI с когнитивностью выше 3 мегатюрингов были одновременно уничтожены, а социальные сети, через которые искусственный интеллект пытался поработить человечество, заменили албанским контактоном под контролем ордена сетевых дервишей. Правильно, сеть называлась «контактони», но последнюю «и» в устной речи пропускали. Дервиши уважали тартаренов, поэтому убрать из контактона их пропаганду было нереально. Во всяком случае, так обстояли дела в зоне Евразия-Центр. После мускусной ночи айфаки и андрогины еще кое-как работали, но новый этос быстро превратил их в резиновые чучела. Появились первые нейростропоны, женщины перестали обращать внимание на страшилки про вирусы и вернули себе сексуальную свободу, а за ними навстречу своей новой судьбе потянулись мужчины. Совокупляться с механизмами вновь стало постыдным, но нейростропоны уже объявили частью женского тела, и слишком вдаваться в этот вопрос не стоило. Натуральное деторождение вернулось в моду. Государства Дафага захватили малые тартарены, в европейском халифате победили на выборах большие, сердоболы скинули клонированную династию Михалковых-Ашкеназов и основали доброе государство, а Америка, сменив несколько названий, ушла за информационный фаервол, чтобы никто больше не смеялся над ее самобытной культурой. «Человечество развивается нелинейно», будто оправдывая за что-то, объяснял коуч. «Если бы римлянину третьего века показали мир через 300 лет, он решил бы, что цивилизация погибла. Житель Карбона, попав в наше время, подумал бы что-то похожее. Но это, как замечательно выразился Г.А. Шарабан Мухлюев, просто излучины прогресса. Нам есть чем гордиться». С этим Маня была согласна. Люди воевали всю историю, но пришло время трансгуманизма, и это занятие потеряло смысл. Люди боролись с карбоновыми выбросами, но в эру трансгуманизма они иссякли сами. Как ни противились народы, счастливая эпоха наступила, и зеленая мечта человечества сбылась. Дело, наверное, было в том, что благородные умы архитекторов мирового порядка один за другим нырнули в цереброспинальную жидкость. Интересов на поверхности планеты у них не осталось, и поголовье людей стали снижать. Про воспитательную работу с ними почти забыли, только из-за атлантического фаервола еще спускали по старой памяти директивы о допустимых языковых конструкциях. Они на всякий случай исполнялись и в добром государстве, чтобы вождей сердоболов пускали в банки. Началось новое время, зеленое, некарбоновое и в целом спокойное. С Европой был мир. Большие тартарены мутировали, баночного ойра-канцлера, как назывался теперь хан больших тартаренов, звали Марлен Лили. Он не слишком топил за нормы евроислама, зато был красноречивым марксистом-ленинцем, опытным психонавтом и убежденным пацифистом. Главной военной интригой стали стычки доброго государства со средними тартаренами шейха Ахмада ибн Абдуллы Аль-Махди. Его последователи верили, что шейх, скрытый имам Аль-Махди, предсказанный в древности. Шейх этого не подтверждал, но и не отрицал, как бы демонстрируя, что он действительно скрытый имам. Аль-Махди должен появиться в конце времен, а разве сейчас не конец времен? Любому же ясно. Исламские богословы относились к претензиям шейха Ахмада скептически, многие объявили его даджалем, то есть чертом, но на возможностях боевой организации средних тартаренов теологические дебаты не отражались, потому что единственным авторитетом для бойцов был сам шейх Ахмад. Шейх давно переехал в банку. Считалось, что банка и есть тот мистический подземный туннель, где он скрыт. По слухам, он обретался там не один, а вместе с кукуратором сердоболов. Они были соседями по хранилищу восьмого Тайра, что, конечно, внушало осторожный оптимизм. Итак, к чему же пришло в конце своей истории человечество? Бессмертные баночные элиты под землей, смертный обслуживающий персонал на поверхности, ветряки, конная тяга и мозг, чипированный у всех работающих на олигархию животных, весело обобщил коуч. Это было свежо и даже дерзко. Коуч как бы помещал своих слушателей и себя в последнюю категорию. Но ГШ слова он за все время не произнес ни разу. Видно, еще надеялся. Кроме исторического анализа, Гольденштерн любил литературу и чистописание. Еще одно окно в прошлое, где прекрасный когда-то жил. Литература как общественный феномен осталась в позднем карбоне и до сих пор питалась его соками. Когда после мускусной ночи были стерты все литературные алгоритмы, живые писатели уже век как вымерли с голодухи. В добром государстве сохранился только один – баночный классик Г.А. Шарабан-Мухлюев. «Мопассан для бездомных», как его называли в позднем карбоне. Он написал все свои главные тексты еще 2-3 века назад и попал в банку случайно, после долгой комы в криофазе. Говорили, что его криокома уже кончалась, когда сердоболы проапгрейдили его аж до 5-го тайра, чтобы не прервалась серебряная нить. Или красная. В общем, понятно. Поскольку никаких событий в изящной словесности не происходило, главным содержанием литературной жизни Добросуда была затяжная война Шарабан-Мухлюева с богатыми косметическими влиятельницами, комментирующими литературу. Они занимались этим не потому, что интересовались художественным словом. Их целью было захватить сегмент интеллектуальное бьюти и дать на этом скалистом рубеже последний бой полуголым влиятельницам-малолеткам, которые гарантированно не стали бы нырять в такую парашу. Война шла уже столетия. Блогерши старели и помирали, нарождались новые, а Шарабан Мухлюев все так же ровно и ясно светил человечеству из своей банки. Многие, впрочем, не верили, что он пишет сам, и полагали, что за него работает небольшая нейросеть. Мега-тюринга в 2-3, на уровне дорогого крипофона. Большую прозу такая сборка писать не могла, но на афоризмы, цитаты и мелкие эссе ее хватало. Говорили, что отличить нейросеть от настоящего Шарабан Мухлюева просто – в аллегориях и метафорах искусственного интеллекта всегда присутствовала орально-анальная тематика, чтобы не сказать фиксация. Обычный трюк слабенького AI, косящего под человеческий мозг. Косметические влиятельницы обвиняли Шарабан Мухлюева в однообразии и самоповторах. Из книги в книгу герои борются с обстоятельствами или друг с другом, а потом чего-то добиваются или нет. И еще в том, что он уже 2 века не торт. Писатель отвечал старушкам в том смысле, что они дуры, склонные к ожирению и без кондитерских добавок. Суть полемики не менялась, но по собранию сочинений Шарабан Мухлюева можно было проследить, как трансформировался тон этих перепалок. Пару веков назад писатель многословно и язвительно горячился. «Одно и то же? В моих книгах? Это, знаете, как пустить собаку на вернисаж. Она обойдет все картины и скажет: ну что такое, везде одно масло. Я по 3 раза понюхала. Тут масло, и тут масло, и тут тоже масло. Зачем столько раз одно и то же? Вот то ли дело на помойке при сосисочной фабрике. Говядинка, баранинка, свининка, косточки, кишочки, разнообразие, дивертисмент. Я это к тому, что картины рисуют не для собак. Если какая-то любопытная сука забрела на вернисаж, ей лучше не предъявлять претензии художнику, а вернуться на свою помойку духа. Вот только эта сука все равно будет ходить на вернисаж, вынюхивать свои сучьи запахи и, естественно, гадить в углу». Но в последних интервью уже чувствовалось равнодушное величие бронзового классика или заменившей его нейросети.
«Если я правильно понял вопрос... Как вы, наверное, слышали, я друг парадоксов, поэтому мне нравится, когда у меня сосуд с песнями. Утомляет только, что песни уже 3-й век те же самые. Мол, не торт. Да почему же это не торт? Вы, наверное, сплевываете, а надо сглатывать. Но все-таки я верю, что со временем вы научитесь, как и предыдущие 7 поколений. Так что не буду пока списывать вас со счета. Хотя, говоря между нами, мог бы легко».
Классика активно внедряли в массы. Считали, что к нему неровно дышит сам Брокукуратор. Это работало. Один раз Маня даже гадала с подругами на Новый год по затрепанной бумажной брошюре Г.А. Шарабан-Мухлюев «500 афоризмов о творчестве». Надо было назвать число от 1 до 500, а потом найти свое предсказание. Мане выпало вот что. 187.
«Слушай, Кисо, Если ты так хорошо понимаешь рецепт, по которому сделаны мои книги, попробуй напиши такую же. Лет на 10 член изо рта сможешь вынуть». Маня поняла предсказание в том смысле, что год будет неудачным в делах любви. Так и вышло. На литературе проходили исключительно шарабан Мухлюева, поскольку он еще 3 века назад высказался по всем вопросам мироздания. Но сам процесс имел мало общего с филологическими студиями и сводился к чистописанию, забытому и возвышенному древнему искусству. Мане нравилось выводить фиолетовые буквы стальным пером, слегка царапающим линованную серую бумагу. В этом был аристократизм. Такое практиковали только в лучших лицеях. Уроки были стандартными. Ученикам давали для комментария какую-нибудь фразу классика. Публика в лицее училась передовая и космополитичная, поэтому, чтобы никого не задеть, темы для сочинений брали многовековой давности, подальше от язв актуальной повестки. Писать сочинение было просто. Считалось, что ученики делятся личными мыслями, но на самом деле текст нашептывала кукуха, диктуя с допотопной, как сам шарабан Мухлюев, шпоры. Это не наказывалось. Преподаватели смотрели только на почерк. Проанализируйте фразу из «Залесей» Г.А. Шарабан Мухлюева. «И еще щелкали заливисто последние вечерние соловьи, и отливал багрянцем западный подол неба, а в Залесьях было уж темно, как в анале у Джеффа Безоса, куда приползла помирать обманутая американская демократия». Кукуха диктовала медленно, чтобы Маня успевала своими круглыми каракулями за голосом в ушной сеточке. «Чтобы понять сравнение классика русской литературы, вспомним, что в Америке когда-то существовала газета «Вашингтон-Пост», девизом которой были слова «Democracy dies in darkness». Эта влиятельная газета была куплена одним из самых богатых олигархов планеты Джеффом Безосом. В подобном не было ничего необычного. Практически все СМИ и социальные сети того времени принадлежали олигархическим структурам. Психология работника СМИ конца карбоновой эры была тогда же описана в теории каскадов доступности – Availability Cascades. Действующий в условиях корпоративного отбора журналист неизбежно приводит личную трансляцию в унисон с нарративом, обещающим быстрейший карьерный рост. Как говорили в позднем карбоне, главное отличие журналиста от проститутки в том, что журналисту платит сутенер. Или, как выразился веком раньше Эптон Синклер, трудно заставить человека понять что-то, если его зарплата зависит от того, что он этого не понимает. Вся доступная обществу информация оказывалась таким образом структурирована по каскадам доступности без формальной цензуры. Но когда все общество садится на информационную диету, определяемую олигархией, демократия превращается в ее диктатуру, независимо от того, насколько честно проводятся выборы. Демократия может пережить тьму, но в тотальной симуляции ей не надо даже умирать, понятие просто теряет смысл. Удивительно, как великий русский прозаик сумел сжать эту сложную концепцию до одной певучей, щелкающей соловьиными трелями фразы. Маня, конечно, не грузилась, только слегка недоумевала. Ну да, все, наверное, так и было. Но ругать чужую демократию, пусть даже покойную, сидя в аудитории под портретом Броку-куратора, было как-то неизящно, что ли. Она не понимала многих переносимых на бумагу слов и даже целых предложений, но это и не требовалось. Главным было упражнение в благородном искусстве чернильного завитка, сладкая боль в запястье. А вот Гольденштерн, наверное, понимал все и вспоминал молодость, так что Маня даже разделяла отчасти его странную ностальгию. Проанализируйте отрывок из открытого письма западному художнику Г.А. Шарабан Мухлюева. Ты шепчешь о звоне ночной гитары, о вакхическом танце мулаток, о том, как дрожит солнце на крылатом демоне капота. Ты поешь о любви и смерти, серотонине и свободе. Но я гляжу в твои хитрые глаза, вслушиваюсь в твою осторожную речь и понимаю ясно. Ты был. Был в том райкоме партии. Ты сосал у черного, в зарубежных изданиях вычеркнуто, вонючего козла, и поэтому ни в одном твоем слове нет теперь ни красоты, ни правды, ни сердечного света. Кукуха меланхолично надиктовывала ответ. Чтобы понять эмоциональные и несколько графические образы из открытого письма нашего замечательного классика, следует вспомнить, что Герман Азизович застал еще древнесоветское время и был неплохо знаком с его культурой. В Советском Союзе было много писателей, они получали какие-то премии и выпускали много книг, но предки жителей доброго государства практически их не читали. Причина была простой. Чтобы стать советским писателем, нужно было совершить определенную последовательность душевных движений, в результате которых, как выразился сам Герман Азизович, все внутреннее пространство художника оказывалось плотно и надежно заполнено помоями, гноем и калом. Впитывать творческий продукт такой души, хорошо зная, как она устроена в разрезе, было противно даже нетребовательным строителям коммунизма. Прошел век, и все изменилось, буквально перевернулось. Теперь уже продукт западного художника превратился в засиженную тремя парткомами стен газету, мимо которой лучше было проходить не глядя, как делали советские обыватели. Понятно было, что внутри. Линия партии плюс чье-то желание оседлать ее с профитом. Художник, на этот раз уже западный, оказался обременен таким количеством идеологических установок, что главной его заботой стало изображать расслабленную непринужденность, шагая по единственно разрешенному маршруту. Но советские писатели хотя бы пытались сохранить себя среди нечистот. Они создавали обитаемые острова духа. Западные художники не делали ничего подобного. Они без рефлексии подхватывали любую идеологическую директиву, как глисты на перегонки, спешащие навстречу каловым массам, чтобы вырвать у судьбы главный капиталистический приз — право остаться в организме еще на день. Ну да, да, может быть. Но каким же глистом надо было быть, чтобы, как этот Герман Азизович, проползти аж от допотопных советских времен через криофазу до баночного пятого тайра по Сердобольской части? Какая уж там совесть? И потом западные глисты после отсоса хоть о крылатых демонах пели, а наши... все каких-то залесях. В сочинение, конечно, этого вставлять не стоило. Прекрасному было весело и так.